этот день 10 июля родились Александр Кокоринов, русский архитектор, первый глава Российской академии художеств, Петр Прокопович, первый пчеловод Российской империи, создатель рамочного улья, Дмитрий Милютин, последний фельдмаршал Российской империи, автор, вероятно, самой удачной военной реформы в отечественной истории, Анатолий Стессель, командующий гарнизоном Порт-Артура в русско-японскую войну. Военный трибунал приговорил его к смерти за сдачу крепости. Однако в 1909 году государь Николай II его помиловал. Сергей Коненков, великий российский скульптор. В этот день 10 июля 1877 года в русско-турецкую войну наконец закончилось знаменитое Баязетское сидение, героическая оборона крепости Баязет. 10 июля 1918 года на 5-м Всесоюзном съезде Советов в Москве была принята первая Конституция РСФСР. 10 июля 1925 года совершен первый большой перелет советских летчиков Москва-Пекин-Токио. Сразу после завершения гражданской, социалистическое государство с энтузиазмом взялось доказывать свое превосходство над капиталистическим строем. Надо отдать должное, энтузиазмом заразились миллионы граждан. Самый притягательный романтический флёр имела, конечно, авиация. Пока еще немногочисленный советский авиапарк состоял в основном из зарубежных моделей. Британских «The Havilland», немецких «Юнкерсов», французских «Маранов». Советские машины начала 20-х были копиями зарубежных самолетов, как, например, поликарповский R1, копия британца. Хотя копия условная. Так, R1 изготавливался не из американской ели, а из сибирской сосны. Весил на 20 кг меньше, а вот полезная нагрузка, напротив, возросла на 90 кг. Американские двигатели Liberty сменились на советские моторы М5. Именно такой самолет, номинально первый советский, и должен был стать главным героем первого рекордного советского перелета. Первоначальный план – от Москвы до Дальнего Востока через Улан-Удэ в Монголию, а далее в Китай. Руководителем назначен начальник политсекретариата ВВС Исаак Шмидт. Пилот основного самолета – молодой летчик Михаил Громов, который вскоре приобретет всесоюзную известность. В состав воздушного каравана вошли 6 самолетов, в том числе 2 «Юнкерса» и АК-1, самолет советской конструкции авторства Александрова и Калинина. Один из Р-1 пилотировал опытный летчик Михаил Волковоинов. Удивительно, что пилоту, воевавшему в гражданскую в Колчаковской армии, доверили столь ответственную задачу. Пасмурный июньский день не помешал намеченному старту экспедиции. После торжественных речей поднялись в воздух. Это была эра, когда в отечественной авиации не было парашютов. Никто еще у нас не летал по компасу. Вся экспедиция на 6 самолетах летела, ориентируясь только по картам. Писал в мемуарах Громов. 100 лет назад низкая облачность становилась серьезной проблемой. Для ориентации по карте нужно видеть земные объекты. В каждом городе, где садился воздушный караван, проходили пышные приемы летчиков, щедро раздавались интервью. Добравшись до Иркутска, одной из последних остановок перед Китаем, Шмидт торжественно заявил: «Товарищи, мы долетели до Иркутска на наших советских самолетах, на которых стоят наши советские моторы. Мы русские мужики, над которыми иностранцы смеялись и говорили, что он может делать только тульские самовары. Теперь показываем иностранцам тульский самовар в 400 сил». В июле, спустя 33 дня после старта, участники экспедиции добрались до Пекина. Позади 69 часов летного времени, более 6,5 тысяч километров. Советская пресса наполнилась воспевающими достижения советских летчиков статьями. Учитывая же хорошие результаты, маршрут даже продлили до Токио. Туда, правда, пошли только 2 экипажа – Громова и Волковоинова. Вояж в империалистическую Японию решено было не освещать в прессе, но техническое достижение закрепить. Старт пришлось ждать до августа, двигатели отработали свой ресурс, пришлось ожидать, пока их доставят по железной дороге. На родину пилоты вернулись по земле. Громов получил всенародную известность и звание заслуженного летчика СССР, а в стране началась эпоха летных рекордов всесоюзного и мирового уровня.